Я вас категорически приветствую. Ребята, добрый день.
Добрый.
Вы кто?
Мы сооснователи, соучредители студии архитектуры и дизайна «Ами Дизайн». Меня зовут Екатерина Амиянс. Я главный архитектор и непосредственно руководитель нашего творческого тандема. У нас в подчинении 10 человек – архитекторы, визуализаторы, чертежники.
Инженеры.
Я как взрослый дяденька много общаюсь с архитекторами и дизайнерами. Мы такие молодые, откуда опыт? Они все старенькие.
Ну, опыта у нас не занимать. Собственно, я, Павел Амиянс, отвечаю за всю бюрократическую часть нашей компании. То есть, за маркетинг, за продажи, за прочее продвижение, за подрядчиков, поставщиков и весь прочий скучный бюрократический движ, который имеется. Ну, грубо говоря, творец и делец. Я за дело, она за творчество.
За творчество.
Да, беру на себя, собственно, всю часть скучную, а она уже берет на себя всю часть производственную. Что касательно опыта, у меня юридическое образование и имеется большой опыт работы в строительных компаниях, в том числе на застройщиков, тендерных отделах.
А я, собственно, получила диплом в Российском государственном университете Косыгина по специальности дизайн среды. И долгое время работала в студии архитектуры, где непосредственно я выросла.
Сразу вопрос. Ты вот дизайнер. А чем твой дизайн отличается от других? Что в нем такого необычного?
Мы работаем целой командой. Зачастую это индивидуальное решение под каждого человека. Мы не делаем никаких шаблонов. Здесь идет общение напрямую с заказчиком. Мы выявляем его потребности, образ жизни, чем он дышит, живет. И, как правило, у каждого человека дом – это его обитель, где идет наполненность душой, да, и теплота дома, ну, соответственно, зависит от самого человека. Изучив его изнутри, не в плане органов, а именно душевной составляющей, мы предлагаем индивидуальный проект. Где будут храниться, допустим, лыжи, где у него будет находиться мастерская. Продумываем все до мельчайших деталей, вплоть до того, чтобы человек мог комфортно после утомительного дня прийти, не глядя повесить куртку, упасть на диван, заварить себе чай и все без каких-либо трудностей.
Никаких движений, да. Тут Катя немножко выступает своего рода психологом, вступая в контакт с заказчиком. И погружается полностью в привычки, в образ жизни, в какие-то будущие задачи. То есть, нужно ли планировать, например, какую-то из текущих комнат, там, может быть, мастерская, там, спортзал под будущую детскую, например. Или же в далекой или недалекой перспективе заказчики хотят завести, например, собаку. И, соответственно, мы заранее подбираем мебель, которая...
Комнату для собаки.
Ну, типа, да. Ну, и мебель, соответственно, более стойкую, которая может выдержать натиск домашнего животного.
Ну, где будет спать, кормиться и прочие детали тоже важны, чтобы не было такого, что моешь посуду, а у тебя под правой или левой ногой миска, и ты ее в попыхах сбиваешь, и собака грустная сидит, что у нее сегодня не будет у бедной ужина, обеда, что там у нее было.
Волос есть, ничего.
Вот Катя, кстати, сказала про право-лево, тоже хотел добавить про то, что, ну, это непосредственно индивидуальный подход, что вот Екатерина Левша, она по жизни знает, насколько сложно.
Не приспособлен для
левшей. Вот, соответственно, все должно быть немножко противоположно. Бывают люди очень высокие, соответственно, для них нужно все немножко выше, чем для обычных. Бывают люди ниже среднего, соответственно, все должно быть на их уровне, чтобы одним не приходилось нагибаться, а другим не приходилось тянуться. Вот.
Но за основу мы в любом случае берем правила эргономики, без этого никуда. Это определенные нормы и стандарты, которые выявлены уже достаточно давно и являются основой основ.
Простым языком, немного, чем все-таки отличаемся от других. Uh-huh, тут uh-huh. можно привести простую аналогию, потому что настоящий профессиональный проект отличается от обычных каких-то проектов и рисунков, как заклеенный зуб жвачкой от полноценной реконструкции у израильского стоматолога. У нас во главе угла стоит научный, скрупулезный подход. То есть самое главное – это перфекционизм и точность.
Немедленно вспомнилось, я как-то принялся скупать себе японские ножики кухонные, и внезапно оказалось, что у японцев все ножики под правшей, вообще все, у них левшей нет.
Да, но...
Даже в теории странно. А вот ты сказал, что шаблоны как-то не очень. Я вот когда-то пролетарием работал, у меня сложилось такое впечатление, что туповатый ремесленник, у него 3 шаблона, а у мастера-творца у него 33. Но они все равно все шаблоны.
Все, что уже существует, это все придумано. Да. Наша задача – это грамотно скомбинировать. Угу. Это то, о чем что я имею в виду. Мы берем немножечко отсюда, немножечко отсюда. Там, какой-то элемент мы посмотрели.
То есть, побеседовав с гражданином, он расскажет, чего он хочет, чтобы у него было похоже на японцев или, я не знаю, там на американцев.
Естественно. Да.
И уже в рамках этого двигаетесь.
Да. И уже направление будет понятно.
В любом случае, везде есть определенные паттерны, есть определенные стандарты, в том числе по эргономике. Человеческое тело вымерили, посчитали и промерили бесчисленное количество раз. Поэтому выключатель на таком, на такой высоте при таком росте человека. Количество розеток считается по количеству будущих потребителей. Вот это из старого мема, когда... Проблемы с розетками – это вот первый признак некачественного ремонта. То есть, если где-то в каком-то помещении есть тройники или удлинители, значит, кто-то плохо подумал еще на самом старте, ну, собственно, проектирования или ремонта, или вообще делалось так. Приходит заказчик с прорабом на объект, и прораб спрашивает, где розетки будут. И такие, ну, наверное, вот тут, тут и тут. Ну, не понимая о том, где какая мебель еще будет. Да. На стене нарисовали, а потом оказывается, что это розетка за шкафом, за диваном, или где-то совсем не там, где она должна быть. Соответственно, от нее тянется удлинитель, а ей или не пользуются.
Я когда-то давно, извини, перебью, учился в школе милиции. У нас там занятия были по криминалистике. И запуская всех класс, преподаватель сказал, угадайте, где у нас выключатель? Я сказал, в шкафу. А потом удивился, где у вас у идиотов еще может быть выключатель, собственно говоря.
Это наша задача, да, непосредственно продумать, где что будет. У нас проектирование начинается...
И про шкаф подумать, да.
Да, у нас проектирование начинается с обмера. Мы непосредственно выезжаем на объект с дальномерами, рулетками, с листком бумаги и ручкой по старинке. И идем в круговую, замеряя каждый уголок, каждую толщину стенки, выверяем, где у нас коммуникации, чтобы это было не просто фантазия, полет, где у нас что будет, а это было практично реализовано, то есть
точно выверено.
Точно выверено, да.
Причем обмеров делается не одна штука, а несколько, в зависимости еще от новостройка или вторичка и так далее.
Первоначальный, после демонтажа, если это вторичка, и, соответственно, если в первичке у нас идет не open space, да, а все-таки застройщик потрудился и возвел какие-то стены по зонам, вот, после демонтажа в любом случае необходим еще один замер. И перед...
Чистовой отделкой, после возведения стен, да, после штукатурования, потому что в любом случае размеры гуляют, мы изначально проектируем плюс-минус погрешность, там, ну, на глаз прикидываем, сколько будет штукатурка, условно.
Есть нормы, которых мы придерживаемся, но по факту нельзя сказать на 100%, что будет данная толщина соблюдена, потому что есть уклоны, есть разные истории, когда нанесли чуть больше, чем этого требовалось, и для контроля качества в данном случае, чтобы у нас вся мебель под заказ встала, мы должны быть лично уверены в том, что все размеры соблюдены, что все хорошо. А это вот... называется авторский надзор.
Да, авторский надзор. А вот психологический момент. Как вы вообще гражданам объясняете, что требуется ваше участие? Граждане у нас, с одной стороны, деньги тратят, как пьяные матросы постоянно, не задумываясь вообще, что сколько стоит, это им не интересно. Ну, а как только встанет вопрос, нужен специалист? Нет, я про такое не слышал. Зачем дизайнер там вообще?
Слава богу, сейчас большая часть людей разумные и объективно понимают, для чего это нужно. В частности, для того, чтобы свою участь на стройке, так сказать, облегчить и переложить ответственность, соответственно, на нас.
Тут,
соответственно, наша работа.
Немножко добавлю. Вообще, по-хорошему, хороший проработанный проект, именно технический проект, не просто картинки, идеи нафантазированные, а именно вот рабочая документация, это мало того, что помощь и заказчику, это также помощь и строителям. Потому что если есть проект, каждый участник этого процесса понимает, что нужно сделать, как нужно сделать, в какой последовательности. И, соответственно, и строители могут заранее посчитать и сроки, и деньги, и все остальное. Заказчик точно знает, что должно быть в конечном итоге. И мы можем адекватно следить за процессом, понимая, что должно быть в конечном итоге. Обращаясь к профессионалам за техническим дизайн-проектом, во-первых, это гарантия отсутствия каких-то абсолютно дебильнейших ошибках, в том числе с розетками, выключателями, с сантехникой и прочими вещами. Это гарантия того, что помещение будет максимально удобное и функциональное. То есть, почему часто возникают истории, когда... Ой, вот тут диван неудобно стоит, давай передвинем еще стол со шкафом. И вот постоянно эти раз в месяц передвижения мебели – это как раз-таки признак того, что изначально все стояло не там, где нужно.
Там, где надо, да.
Вот. А продуманное помещение, оно застраховано от этого. Максимум, что если надоест, можно будет саму мебель поменять. И если, допустим, стены под покраску, перекрашивается это в течение суток. Также это экономия и денег в будущем. Во-первых, да, это все экономит и деньги, и время, потому что мы заранее все посчитываем. На тех же самых визуализациях мы заранее видим, как это будет выглядеть, чтобы не было истории, что купили краску, а цвет не понравился, перекрашиваем, купили плитку, а там забыли розетку, и все нужно переделывать и перекладывать.
Лучше сразу взорвать.
Человеку и делается визуализация фотореалистичная, да, чтобы человек посмотрел, сможет ли он вообще жить в данном пространстве, нравятся ли ему действительно эти цвета. Психика человека, она не настолько устойчива, чтобы жить в просто какой-то анархии, в безумной эклектике постоянно. Да, на картинке это красиво, да, это привлекательно, но когда начинаешь вдумываться в детали, в то, из чего состоит данный интерьер, понимаешь, что в принципе на каждый день эта история не подходит. Нужно более спокойное, что-то уравновешенное предлагать. Под каждого человека индивидуально, соответственно, все это разрабатывается. Если человек хочет поярче, если человек любит Новый год каждый день, то, пожалуйста.
Любой каприз за ваши деньги.
Да, ну, наша, мы стараемся искать компромисс, разбавлять базовыми какими-то вещами, то, на чем это будет смотреться уместно. Можно надеть любой яркий аксессуар с каким-то умеренным костюмом, да, по своему цвету насыщенности. Так же, как и в интерьере получается.
Тут самая главная задача нам понять, что хотят. Ну и в конечном счете, если заказчики очень настойчивы, предупредить, дабы ответственность все-таки принималась заказчиком, а не так, чтобы мы сделали, как хотели, а в итоге виноваты мы, потому что подались уговорам. И...
Да. Я много лет за этим смотрю, там, начиная с начала 90-х, когда у людей начали деньги образовываться, появились там какие-то идиотские евроремонты.
Цыганские потолки.
Да, что вы этим словом называете, вообще вот, понять, кстати, невозможно.
Разрешите добавить. Если кто-то предлагает вам сделать евроремонт, бегите от этого.
Бегите что-то. Без оглядки.
Без оглядки.
Глупцы.
Это первый признак некомпетентности, непрофессионализма. Потому что в этих Европах ни о каком евроремонте в принципе никогда не слышали и не знали.
Нет, ну это в моем понимании евроремонт – это когда ты умеешь пользоваться отвесом и уровнем. Оказывается, углы прямые, ровно покрашены. Это уже из ряда вон, да. Смотрю давно. То есть, раньше это как было? Раньше это приходили толковые строители всегда, и все делали строители так, как ты хочешь, ну и так, как они умеют. Потом, немного погодя, появились дизайнеры, которые, так сказать, прикидывали и рисовали картинки всегда, что там тебе нравится, не нравится. И только уже относительно совсем недавно появились люди, которые, они тебе нарисуют, они... Все, на все это сами закупают все эти строительные материалы, такие, чтобы оно было как на картинке, без рассказов, что тут не было вот этого, не было того, и они следят за строительством, непрерывно принимая участие. А ты только ходишь, цокаешь языком. Хорошо получилось. Вопрос. А вот у вас есть опыт? Страшные ошибки, которые все совершают, у вас учтены?
Само собой. То есть, поскольку, ну, как я и говорил раньше, человек, если делает ремонт самостоятельно, в 90% случаев он совершает все возможные ошибки, в том числе самые банальные и распространенные. Мы же делаем ремонты практически каждый день, мы, собственно, этим зарабатываем, причем, более того, у ребят...
Неплохо зарабатываем.
Стараемся.
Есть успехи.
Вот у ребят есть профильное архитектурное образование, в том числе есть в команде и инженеры, которые какие-то сложные именно технические стороны помогают отобразить на бумаге, чтобы вообще ни у кого вопросов не было, как это делается. И как раз-таки продуманный, проработанный проект – это гарантия, это защита от разнообразнейших, да, вот этих косяков и ошибок. Конечно, все не без греха, бывают, и мы ошибаемся, о чем мы и на нашем YouTube-канале говорим. Но здесь уже ответственность на нашей стороне. И мы за свои косяки в полной мере отвечаем, и по большей части эти косяки мы видим заранее.
Ну, это в случае, если это произошло, так как у нас идет работа командная, и, соответственно, нельзя исключать человеческий фактор. Да, кто-то больше опыт имеет, кто-то меньше. Но по факту архитектурный дизайн – это полное планирование от плана обмера, потом у нас идет план демонтажа, монтажа, план мебели, напольных покрытий, теплого пола, если он нужен, вентиляция, кондиционирование, освещение, управление освещением, розетки, ну и полный перечень всего необходимого. Далее 3D-визуализация, соответственно, человек понимает, как это будет выглядеть. И по утвержденным 3D-визуализациям идет наполнение чертежей. То есть конкретная плитка, которая показана на 3D-визуализация, она у нас рассчитывается на самом плане и непосредственно указывается объем. Плюс мы подписываем, что необходим запас по ГОСТу, да, на подрезку. И также мы при заказе добавляем процент на косяк строительный, потому что это бывает, это есть всегда. Кто-то при разгрузке-погрузке ее коснул, там в плитка может сама по себе как-то
еще бывает,
пойти. На все случаи жизни, так сказать, предусматриваем.
Разные ситуации тоже бывают. И со стороны строителей, и с нашей стороны и так далее. И в чем преимущество, в том числе, полного сопровождения? Мы постоянно присутствуем на стройке. Ровно столько, сколько это необходимо. Если что-то случается, мы, соответственно, выезжаем на объект, смотрим, вместе со строителями решаем все необходимые, нужные моменты и вопросы. Заказчика привлекаем к согласованию только если что-то действительно нужно согласовать, какие-то большие правки и изменения. Например, вот по факту вот получается только так. А вот так, как мы с вами заранее подумали, вот на данном этапе невозможно сделать. Там коллекция плитки закончилась, завод в Италии встал, мебель не приехала.
И прочие другие моменты.
Бесконечное количество моментов, потому что стройка – это закон Мёрфи в жизни. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И в том числе мы помогаем заказчикам избежать вот этого постоянной нервотрепки, суеты, дергания, потому что если у строителей возникают вопросы, если у поставщиков возникают вопросы, все эти вопросы в первую очередь обращаются к нам, а не к заказчику. Заказчик спит спокойно и ни о чем не волнуется. Вот.
Вернусь немножко назад. Все заказчики уже напряглись. Какие же ошибки совершаются, чтобы вам денег не платить? Расскажите, как же надо правильно делать? Ошибка номер один.
Ошибка номер один – это покупать квартиру с отделкой от застройщика.
Поделюсь собственным опытом. То есть, вот у меня при советской власти квартира была, ну, бетонный дом, все понятно, корабль. Заезжаешь, там все поделено. Потом я квартиры покупал, нынешние, которые строят, там вообще ничего нет. То есть, это здоровенное помещение, если нет несущих стен, то это ты уже лучшее сам решение. Там что-то... Ну, это самое правильное.
Это здорово, что так застройщики делают, но не все. Не все предоставляют open space, да, только с несущими перегородками. На самом деле, для меня это самое сладенькое. Когда мы входим на объект, и там нет ничего, кроме несущих стен, это просто раздолье для, так сказать, творчества. В основном я предоставляю от трех. Там бывает в полете мысли рождается до 10 планировочных решений, и в итоге получается так, что мы выбираем с заказчиком один. Угу. Может быть, это какая-то комбинация из, там, из первого мы взяли прихожую, из второго нам понравился санузел, из третьего идея с кухней, там, гостиной, и там из последующих комнаты. То есть, это получается такой набор подходящий для
вот
жизни.
Я вот, поживший в домике в загородном, я очень быстро пришел к выводу, что, наверное, надо построить три домика. И только в третьем домике, я не специалист, и только в третьем домике я уже пойму, как мне надо. А поэтому, когда вот уже тебе все готовое отдали, вряд ли оно приспособлено для тебя.
Да, да, вот как раз именно поэтому лучше брать или с черновой, или вообще без отделки. То есть, вот как говорили, open space. Потому что у застройщиков, за редким исключением, есть хорошие застройщики, которые делают превосходно, просто замечательно. Заезжаешь и живи там с мебелью, с техникой, вот прям высший класс. Но это скорее уже за рамками обычных бюджетов. В большинстве случаев это самая дешевая отделка, самые некачественные выключатели. И задача у людей, которые это строят, не сделать удобным и комфортным жилье, а задача сдать, чтобы просто вот все, живите с этим как хотите. И получается так, что вот розеток недостаточно, появляются удлинители, излишняя нагрузка на электросети, неправильная разводка по сантехнике и возможность регулировать тональность пения в душе открыванием крана на кухне, например. И, соответственно, неэргономичная планировка. Это дебильные узкие коридоры, которые перекрывают с открытием дверей или комнат, или санузлов. Это невозможность разойтись более одного жильца в том же самом коридоре. Это постоянное петляние, неудобная расстановка. Это вот в большинстве случаев отделка под ключ от застройщиков такая. То есть, 2-3 автомата, нет возможности спокойно подключать дополнительные какие-то мощности, самая дешевая неудобная отделка, недостаточное количество выводов потребителей. Потребители – это, собственно, электрические и сантехнические, то есть, то, что пользуется электрикой или то, что пользуется…
Давай про электрику отдельно. Что надо, чтобы из электрики было?
Вот по электрике, да. Тоже это вот уже следующая ошибка, самая распространенная, это касательно электричества. Если возьмем статистику пожаров от МЧС, насколько я помню, 1/3 всех пожаров – это из-за проблем с проводкой. Особенно в старых фондах или во вторичке заезжают и, собственно, используют старые провода.
Сразу тебя перебью, извини, Павел. Вот меня как-то раз в домике, я тут на Ленинском проспекте живу, неподалеку. У соседа наверху лопнула батарея, меня там залило, ну, в общем, все высушили, все победили, а свет работать перестал, то есть, ты его включаешь, а он там от сортира и до спальни.
Розеточки не плакали?
Нет, гораздо интереснее все оказалось. Оказалось, что от выключателей идут медные провода, а наверху, на подходе к лампам, они скручены с алюминием.
Понятно.
Ну, козлы, а.
Разность металлов.
Зла не хватает. А там натяжные потолки, красота, давай оторви.
все теперь, переделай. Ужас.
И, соответственно, если, допустим, нет инженерной части, мы расчерчиваем количество электрических потребителей. То есть, где у нас будет плита, где чайник, где микроволновка, где холодильник, где теплый пол, где бойлер-обогреватель и так далее.
Конечные выводы.
Да, конечные выводы потребителей. Соответственно, грамотный электрик, даже не имея инженерной разводки, понимает, что теплый пол в отдельный автомат, бойлер в отдельный автомат, посудомоечная машина в отдельный автомат, холодильник, микроволновка в отдельный автомат, свет на разные группы помещений в отдельные автоматы, розетки в отдельные автоматы. Также еще...
Ну, то есть, это уже щиток получится.
Да, солидный. То есть, правильный, грамотный щит, даже на небольшую, маленькую квартирку, там, допустим, вот студию или там двушку, однушку, это вот, вот такого размера щит, а не вот такого размера на два автомата, как сдает застройщик, потому что когда они сдают, там максимум там, три розетки по одной или по две в квартире.
Сам я. Я электрик почти потомственный. Я нынешний вообще ничего не понимаю, как делать надо. Я бы позвал специалиста.
Это как...
А еще я сантехник. Как с сантехникой?
Да, на сантехнике лучше не экономить, пожалуйста. Это не то, на чем действительно можно это сделать. На мебели, на том, что мы покупаем уже второстепенно, да, это можно. Диван ты купишь через месяц новый, если тебе он не понравился или не устроил по каким-то причинам. Да, бывает, мягкость не устраивает.
Да.
А вот с сантехникой все сложнее. Там как минимум нужно делать правильный коллектор для того, чтобы, моясь в душе, да, твоя супруга мыла посуду, и у вас не было
чтобы
игры...
Чтобы все успевало утекать. Да,
да, чтобы не было игры холодно-горячо. Ой, там крики из ванной, помогите, когда пришпарил.
Слив в унитазе, дикий вой.
Все эти история, да. Это нужно делать разную разводку для того, чтобы не было такой проблемы. Еще важно учитывать, что трубы должны быть целостными, потому что чаще всего, да, протечка бывает в местах стыка.
Спайки.
В спайке, да.
Сразу всем заказчикам на старте говорим, если бюджет очень сильно ограничен, прям вот совсем, лучше плитку взять какую-нибудь российскую там из Леруа, Петрович, да, попроще. Ну, поспишь ты, не знаю, недельку на матрасе, ну, месяц-два, там, пока зарплатка... Ничего. Но вот сантехника и электрика – вот две основополагающие вещи, на которых ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя экономить. И в том числе нельзя экономить на людях, которые это будут делать. Это вот как раз-таки, по-моему, у нас следующая ошибка.
Какая?
Экономия на рабочей силе. Очень много в интернетах историй и приключений, когда решили сделать ремонт и ищут... Вот прям самых дешевых. И очень много, вот, как я говорил в самом начале, историй, когда сэкономили, а потом приглашают нормальных строителей переделывать.
Сделайте хорошо.
Да. А те смотрят, такие, ух ты, божечки.
Все надо взорвать. Да,
да, да, да. Да. Там уже так накосячено, что заказчики попадают еще на большие деньги, чем если бы сделали сразу нормально.
Сэкономили, да.
Да, и как раз-таки проект в этом помогает. По нашему проекту, по сути, это целая инструкция по воплощению в жизнь вашей мечты. Вот мы с вами придумали, каким должен быть дом мечты, и сделали к нему книгу, пошаговую инструкцию к применению, по которой даже самый...
Неквалифицированный.
Да, спасибо, помог словом, не могла подобрать. Неквалифицированный строитель сможет разобраться.
Я не мастер ремонтов, а ремонтом как-то по-большому занимался один раз в коммунальной квартире. Комнату чинил, мы с женой клеили обои.
Много осталось.
Чуть друг друга не убили вообще. Это, если хочешь развестись, поклей обои вместе. Вернейшее дело. Ну, там хоть как-то было понятно, то есть там можно померить, осталось много. Ну, при советской власти там как-то это рулоны какой-то специфической длины были, не помню. Что-то осталось. При этом я для себя открыл хитрость, что вот у меня вот здесь шкаф стоит, за шкафом можно
обувь. Не клеить.
Экономия выходит, но шкаф двигать нельзя. Да. Поэтому лично мне, я не знаю, вообще непонятно, что надо покупать, в каких количествах. Надо покупать кусочками по ходу производства или надо купить все сразу, завести, как быть?
Тут есть определенный момент. Во-первых, в ходе проектирования мы все материалы рассчитываем. То есть, после согласования 3D-визуализации, где мы заранее выбрали эти материалы, то есть, на визуализациях, для чего они еще нужны, вот как Тирина ранее говорила, чтобы можно было заранее посмотреть, как станет конкретный диван, как станет конкретная плитка, чтобы потом не перекупать, не переклеивать, потому что это дополнительные деньги, время, зарплаты рабочих, потому что рабочие бесплатно плитку не переклеят, если вам она вдруг не понравится. Да. И когда мы выходим на объект, вот прораба, ну, ответственного человека за непосредственное воплощение, за производственный процесс на самой стройке, мы просим табличку графика работ. Соответственно, по графику работ самих строителей мы понимаем, во-первых, когда нужно выезжать на авторские, в том числе внезапные, незапланированные. Угу. Внезапная проверка, как показать, самая качественная проверка.
Конечно, да.
И, соответственно...
Не это... просто так и в армии
придумали. И, соответственно, это график поставки материалов. Потому что подготовили стены, нужна плитка или краска.
Да, все везется поэтапно, по мере необходимости. Угу. У нас здесь идет такой контакт, как Павел уже сказал, со строителями, чтобы на стройке не случалось свалки. Полностью все подсчитано, с запасами на те же факапы с той же плиткой, как уже сказали, и другими материалами полностью исключаются какие-либо риски, ну, в случае чего, понятное дело, ищем варианты решения вопросов, но по большей части всего в меру.
Да, то есть, в конечном итоге больших складов отделочных материалов, которые потом уходят или в гараж, или на дачу, или пытаются распихаться по родственникам, оно не оказывается.
Вопрос. А вот упомянул про прораба, который там что-то читать умеет, не умеет, и внезапные проверки. Обязательно надо бегать проверять посреди процесса?
Обязательно. Во-первых...
Даже хорошего прораба.
Даже хорошего. Можно чуть реже, но все равно выезжать нужно, потому что, как я говорил уже...
А что он делает не так? Вот что?
Да, на самом деле...
Все.
Ну, это уж совсем из ряда вон выходящий случай.
Ну, чтобы не было отсебятины, как минимум. То есть, мы... Наша задача придумать, да, мы знаем, как сделать красиво и чтобы это было функционально и работало, а строитель в данном случае... наш инструмент воплощения. Мы, конечно, расписываем еще стены, если это необходимо, но это уже более творческая часть. Техническая все-таки нужна с мужской рабочей силой.
То есть, на самом деле, даже проверенных прорабов, даже с коллегами, с которыми мы работаем достаточно давно, в любом случае регулярно приезжаем, регулярно смотрим каждый этап, сверяем, чтобы точно... Вот
ну, хотя бы посоветоваться, полезно.
Да, потому что в любом случае будут вопросы. В любом случае что-то может как-то пойти не так. Даже, может, прораб что-то не увидит, потому что не сам прораб... плитку, например, выкладывает, а он все-таки самый главный среди строителей. Вот. А мы тут смотрим, ровно ли все выложено, та ли затирка. Ну, просто по невнимательности бывает большее количество каких-то косяков. Бывают не критичные, бывают там, где нужно все-таки переделывать. Также чертежи, например, вот раскладка плитки, она... с указанием конкретной плиточки, откуда нужно начинать выкладывать, чтобы была аккуратная подрезка, чтобы не было вот этих дебильных полосок в самых видных местах, чтобы точно совпал узел, особенно если идет стык разных материалов, то есть плитка и паркет. Заранее нужно знать толщину тех, ну, каждого из материалов. Из этого идет уже равнитель, чтобы все в уровень без вот этих порожков появилось. И также это дополнительный контакт с непосредственными исполнителями, чтобы не расслаблялись, да, как говорится.
Надо посматривать. А вот упомянутая мебель. Мебель как?
Мебель, она берется вообще из плана мебели, да? Мы понимаем, каких она должна быть габаритов, где это будет
то
мебель
под заказ. То есть, это тоже изначально проектируется, да?
Мы делаем план обмера. Потом, глядя на план обмера, мы понимаем, какие стены несущие, какие нет, если они есть, соответственно. вот убираем их из плана и уже начинаем фантазировать. Здесь полет мысли может быть совершенно разный.
Единственное, что полет мысли должен упираться в нормы и правила БТИ, СНИПов и прочего.
Да, мы играем только по этим правилам, потому что головняк таких проблем, ну, ошибок нам не нужен. То есть, если мы увеличиваем санузел, то мы его увеличиваем в зону нежилую, допустим, коридор. В ту же зону можно увеличивать кухню, но не наоборот. Да, в принципе, нет смысла увеличивать коридор, да, в какие-либо пространства, это неразумно. Проще и лучше его совсем убрать, отдав под ту же гостиную, сделав открытое пространство. Возвращаясь к мебели, да, мы разрабатываем план и понимаем, какого размера, где какая мебель должна быть.
Есть встраиваемая мебель, которая делается под заказ индивидуально. То есть мы придумываем ее фасад, ага. А далее уже мебельные фабрики сами приезжают, делают свой обмер и разрабатывают уже заказчиком внутри, где какие полочки, угу. где какие штанги и так далее. Угу. Есть мебель покупная, которая вот четко с определенными габаритами. Например, IKEA, Leroy Merlin, тот же самый Петрович. Тут уже в зависимости от предпочтений и зачастую от бюджета. Если бюджет у заказчиков позволяет, то да, делается вся мебель индивидуально, угу. вся мебель вот такая, и ее больше нигде никогда, скорее всего, не будет точно такой же. А если бюджет не позволяет, то, соответственно, мы заранее обговариваем бюджеты, в какие денежные рамки мы можем влезать. То есть, еще на этапе составления тех задания мы узнаем, сколько вообще денег есть на ремонт. И в зависимости от этой суммы мы предлагаем те или иные архитектурные решения и, собственно, и делаем предложение по отделочным материалам и мебели. И не получается так, что планировали ремонт там на одну сумму, а mm-hmm. по факту получилось в 7 раз дороже, потому что
упс
разогнались.
Вошли во вкус.
Да, да.
А ошибки дизайна какие бывают?
Ну, очень часто к нам приходят особы, которые знают, как у них что должно быть. Какой-то фьюжн, сумасшедшая эклектика и прочее. В таких случаях мы понимаем, чего на самом деле хочет заказчик, и ищем компромисс.
Может, он на самом деле этого хочет? Для меня было потрясение просто как-то раз. Там в интернете фотки публиковали. Квартиры Галины Вишневской, это которая жена Ростроповича, я двумя руками крестился. Ты вроде бы это люди искусства, общаетесь там в своем кругу, что это вообще такое? Там Плюшкин бы посидел от ужаса. Ну-ну, так.
Вот, ну, в таких случаях мы общаемся, иногда даже приходится быть неким психологом, чтобы понять, чего на самом деле хочет человек. Зачастую, когда заказчик уже в своей голове все придумал, да, а потом обращается к дизайнеру, в конце концов, получается так, что это совершенно иное решение, которое себе заказчик напридумывал.
Непросто. Да. С людьми самая тяжелая работа.
Да, особенно еще на этапе переговоров часто говорят, что мы уже все придумали, вот и остановку, планировку и так далее. Я говорю, хорошо. Прекрасно, это очень замечательно, что вы уже все придумали и распланировали. А теперь давайте мы сделаем, как нам видится.
Чаще всего, ну, допустим, если мы начинаем с... Не если, а когда мы начинаем с мебели, расстановки мебели, я слышу все пожелания, угу. так как это не один, да, вариант. Я делаю то, как вот им нужно, чтобы показать на чертеже, как вот хочу здесь шкаф, пожалуйста, вот здесь шкаф, пожалуйста, здесь стоит кровать, диван, все, как вы хотите. Но вот еще мое видение, как это можно преобразовать, потому что потенциал пространства, он бывает совершенно разный. То, что не очевидно для других, для меня может быть совершенно логичным решением. И зачастую ну, варианты бывают симбиозными. Угу. Вот, с одной уже... с другим.
А вот еще вопрос. Как-то раз меня заманили снимать ролик в Москве. Какая-то там это высотка на Котельнической набережной. Я никогда в них не был, вообще никогда. Ну, первое, поразило, конечно, количество шприцов валяющихся. Видно, люди живут богато, творчески.
Мы все позволяем.
Да, да, все у них хорошо. Забрались в квартиру, ну, как-то это тебе там представляются какие-то там немыслимые хоромы, где там это высокопоставленные партейцы жили или их родственники, я не знаю. Я такой идиотской планировки даже сам бы придумать не смог, потому что она настолько дурацкая. Ну, видимо, когда-то это было круто, я не знаю.
А может как... быть, это как раз таки под воздействием веществ было придумано.
Товарищи Сталина, они в других местах вещества потребляли.
По большей части такие ошибки, они действительно идут из прошлого. Ну, допустим, вот купили себе большую квартиру после каких-то маленьких габаритов, и...
Привычки остались.
Привычки остаются. Ну, та же гостиная, спальня. Вы вечером здесь праздновали день рождения, либо другое мероприятие проводили, и сразу после этого ложитесь в этом же помещении спать. Мы рекомендуем и по практике делаем у себя разделение зон. То есть, если это собственно интимное личное пространство, оно должно быть изолировано.
Жилая зона рабочая.
Все верно, все верно. Они должны быть различны. То есть, нет смешения того, если есть возможность, если пространство позволяет.
На самом деле, даже добавлю, даже если пространство, наоборот, очень маленькое, вот эти современные студии, типа квартиры в 20 квадратных метров, заходишь, и получается, что ты на кухне спишь, ешь в спальне, и тут же еще и другие жизнедеятельные процессы проводишь.
Моя любимая шутка. Давайте соединим гостиную с коридором, кухню с ванной и пол с потолком. Это гениальные решения.
Есть сталинки, а есть путинки, да? Такого размера. Тенденция, которая сейчас идет.
То есть, это вот, возвращаясь назад, с моей точки зрения, это надо просто все сломать. Вообще все сломать.
Все нужно сломать и заново построить.
Да. Собственно, мысль свою хочу закончить. Как раз-таки даже в маленьких пространствах очень важно зонировать вот эти пространства. То есть, не было чтобы вот этой истории с спальней на кухне и с едой в спальне. Даже если оно очень маленькое, есть решение, есть способы, как это хотя бы визуально оградить, чтобы не было вот этого гнетущего состояния маленького загнутого пространства. У нас есть подобный опыт проектирования подобных маленьких квартир. Чтобы человеку все-таки было комфортно находиться в комнате, чтобы он мог спать, не смотря на плиту и грязные кастрюли в раковине.
А вот еще человеческий вопрос. Вот вы нарисовали проект, вот сделали там 3D-модель, вот гражданину показали, он выразил восторг. Делаем. Начинаете делать, а он начинает бегать и рассказывать. Тут не так, тут не так.
Пожалуйста, это самое больное, на мой взгляд. Потому что мы за все на всем протяжении работы. У нас, если посчитать, то около 20 этапов по всем ступенькам, да, если раскладывать. И на каждом мы делаем согласование. Мы спрашиваем заказчика, истинно ли то, что вы вот хотите. Да, мы делаем подтверждение, согласуем. И когда в самом конце у нас возникает, что нет, мы хотим теперь по-другому, вы здесь выбрали фреску, там, декоративную штукатурку, но мы нашли такие миленькие обои, то мы просто отказываемся от авторского надзора, потому что все, что отходит от того, что мы придумали, и вмешательство, да, в этот процесс, в задумку, это уже снимает с нас ответственность, по сути.
Самое главное, чтобы не было изменений в процессе стройки. То есть, бумага стерпит все, что угодно. А вот в жизни исправлять уже постфактум – это
сложнее,
дорого стоит. И мы сразу… Почему первый этап и самое важное? То есть, после обмера, после составления технического задания, после выяснения всех потребностей, нужд, особенностей и пожеланий заказчика, делаем мы вот как раз-таки несколько вариантов планировочных решений с мебелью, с техникой, с зонами хранения, с сантехникой, со всеми вещами. То есть, они вот… максимально проработаны. И просим заказчиков на эти все варианты смотреть и визуализировать. То есть, вот вы заходите, что вы в первую очередь делаете? Разуваетесь, там, вешаете куртку, куда вы идете? Вот обычно там, в туалет или в комнату, может быть, на кухню первым делом к холодильнику бежите. Вот максимально подробные процессы рассказывайте и попытайтесь представить,
себя в предложенных планировках. Далее идут уже правки, корректировки и согласование итогового вида планировочного решения. Uh-huh. И, соответственно, если на каких-то последних этапах возникает озарение, о, мы там забыли бабушку, которая к нам приезжает на полгода, по 3 недели жить, ее нужно куда-то вживлять. Есть 2 варианта. Или мы это делаем как-то не особо болезненно. То есть, если правки небольшие, мы за это денег, как правило, не берем, потому что, ну, все-таки мы стараемся оказывать настоящий сервис. Если это вот прям что-то грандиозное, передвижение стен, смена концепции, то, что повлечет за собой переделку листов альбома, мы, соответственно, это уже обсчитываем отдельно. Но гораздо хуже и плачевнее, когда это происходит в процессе стройки. То тут уже, простите, с последствиями...
Но могу привести один строительный пример, как там знакомые строители. Вот мы там какой-то тетеньке дом строим. Приготовьтесь, 7 лет они строят дом.
Серьезно?
А это какой дом по счету?
Один все время дом, да. А вот она вот тут вот лестницу какую-то сделали, или какая-то мега-лестница же дорого стоит, какую-то мега-лестницу. Не понравилось, ломайте там. Не то 2, не то 3 лестницы делали, какие-то там дверные проемы, еще чего-то.
Наверное, было много этажей.
Я говорю, так можете вы это уже... Дайте ей по башке, чтобы она угомонилась. Тихо, тихо, тихо. Все так хорошо. У нее деньги есть. Мы в одном месте 7 лет. Красота.
Строители были счастливы. Себе уже потом построили. Да, бывает и такое.
Хорошо.
Нам рассказывали поставщики, что...
Конечно.
Плитка дорогущая, итальянская, там по несколько десятков тысяч евро за квадратный метр. Ага. Все, оплатили, привозят, сделали, не нравится, сломали, привозят еще раз. И поставщики такие счастливые.
Еще бы, да, красота какая. А вы трудитесь только в Москве или облагораживаете регионы?
Мы работаем как в Москве, так и в Питере, ну и, конечно же, в регионах.
А занимаетесь только жилыми помещениями, где люди живут, или какие-нибудь там производственные, бизнес, как вообще?
Не только жилые, также и хорику берем. Да. Это может быть офис или все, что нужно сделать красиво, функционально, это к нам.
Да, у нас очень творческая команда специалистов, которые могут по точному ТЗ, тут, как говорится, без точного ТЗ, результат ХЗ, сделать то, что нужно. То есть, если мы говорим о жилье, то это удобное, функциональное, эргономичное жилье, в которое хочется постоянно возвращаться, в котором хочется быть, и дизайн, который не потеряет своей актуальности практически никогда. Если говорим о бизнес-секторе, если это офис, то они должны быть функциональными, максимально недорогими и удобными, дабы не угнетать работника, а повышать его эффективность и трудовой задор. Если говорим о хорике, хорика – это у нас рестораны, гостиницы и так далее, то, соответственно, для того, чтобы гости этих помещений, заведений возвращались и оставляли больше чаевых тому же самому персоналу. Ну, также частные дома и даже можем взять производственные какие-то помещения. То есть, в принципе, границ никаких.
Самый страшный вопрос – сколько же все это стоит?
Здесь в зависимости от пожеланий. Вообще, если смотреть на рыночные цены, мы конкурентны. Угу. Если, допустим, вы хотите сделать минимальный набор, это план схемы, то это будет от 1250 рублей за квадрат. И если брать полный, да, набор, это под ключ, то от 5 за квадратный метр, это получается с инженеркой и с авторским надзором полностью, с закупками.
Тут скорее вопрос даже не в цене, потому что стоимость проекта, она в любом случае окупится. Тут скорее вопрос, сколько личного времени будет готов заказчик потратить на процесс. Потому что чем меньше и менее проработанный альбом, то есть минимальное решение, тем больше времени он будет тратить на сам процесс. Сам будет выбирать и закупать отделочные материалы, и сам будет общаться и контролировать строителей. Если это полный набор, то тут, соответственно, он вообще полностью расслабляется и может настроить вообще не присутствовать, уехать куда-нибудь на весь этот процесс и не волноваться. Да.
Во время стройки.
Ну и коварный вопрос. Вы такие знающие, подозрительно. Кто у вас мама с папой?
Отец – это инженер-экономист. тоже из строительной сферы, мать, она управленец предпринимателя. Ну, а так мы как раз-таки потомственные строители в четвертом поколении. Можно сказать, цемент со штукатуркой у нас в крови, с детства ее нюхаем.
Отрадно видеть, что в родной стране молодежь занята делом. Молодцы. Спасибо. Родители.
Да. Воспитали.
С ценами понятно, а скидки для ветеранов боев до Китая есть? Нет?
Конечно. А скидки у нас предусмотрены, но они не на пустом месте, не просто так, не за красивые глаза, как говорится. Если человек готов пойти к нам навстречу и внести предоплату за несколько этапов вперед, то мы готовы сделать скидку. Соответственно, чем больше предоплата, тем больше скидка. Соответственно, при 100% предоплате это 15-20% скидка в зависимости от площади. Если предоплата за меньшее количество этапов, то, соответственно, скидка будет уменьшаться. Старт от 5%, соответственно.
Здраво.
Ну и, соответственно, чем по большей части отличаемся от ребят и девушек, которые окончили какие-либо курсы у гуру Инстаграма, или же быстренько прошли какое-то экспресс-обучение за год, за два, и пытаются сейчас делать какие-то интерьеры. Во-первых, то, что нас отличает, это, во-первых, понимание норм и правил строительства, поскольку мы все-таки... можно сказать, знаешь, с рождения, да, в стройке, и после наших проектов строители не лезут на стену и не воют, а потом не воют заказчики. Тут все достаточно просто и понятно. Если даже строители не понимают, как сделать какой-то конкретный узел, мы этот конкретный узел расчерчиваем. То есть не просто картинка, а конкретный чертеж с размерами, с высотами, с пропорциями и так далее. Если даже чертеж непонятен, то выезжаем, показываем пальцем, объясняем как-то на руках, как это вообще делается. Ну и, соответственно, что входит в альбом? Само проектирование альбома начинается с составления техзадания. Техзадание – очень важный этап. Тут Катя, как психолог, спрашивает о всех потребностях, нуждах и так далее. По итогу техзадания, от того, насколько будет позволять манипулировать площадь, делаем от 3 до 10 вариантов планировочных решений. Далее из этих планировочных решений заказчики выбирают, какие им наиболее понравились. Это или какой-то один, или сборная солянка. Мол, кухня нравится из 5-го, прихожая из 3-го, санузел из 7-го и так далее. Мы это все собираем, согласовываем, переходим далее к план-схемам. В план-схемы входит план демонтажа, план монтажа, план возводимых перегородок, план пола, план потолка, план теплого пола, план света, план управления светом, план розеток, план радиаторов, если будут переноситься, меняться, план кондиционеров, если будут делаться, план бризеров и еще несколько планов в зависимости от тех заданий и пожеланий. С план-схемами уже можно начинать ремонт, ломать, возводить, прокидывать черновую электрику, штукатурить стены, в принципе, готовить помещение к чистовым отделкам. Далее делаются 3D-визуализации. Это фотореалистичное изображение будущих помещений в формате 1:1, где заранее можно посмотреть фактуру, цвет, размеры, материалы и так далее. То есть, нравится там какой-то конкретный диван. Вот прямо этот конкретный диван можно вставить и посмотреть, как этот конкретный диван будет выглядеть в конкретном помещении. Будет он там смотреться или нет. И не придется потом возвращать или как-то переделывать, тратить больше денег. Далее, после 3D-визуализации идет этап полного планирования. Это заполнение уже конкретными материалами планов. То есть на полу у нас появляется конкретная плитка, конкретный паркет, конкретный кварцвинил с точным расчетом объема конкретного материала. Указывается выкладка этого материала с привязкой узлов, если идет сложная фигурная выкладка. Также делаются развертки. То есть каждое помещение, каждую комнату разворачиваем вдоль стены в плоскости, где указываются все точки выводов потребителей. Это розетки, выключатели, сантехническое оборудование и так далее, на каких высотах, с какими отступами. Также выкладывается плитка на стенах, если плитка есть на стенах. Выкладываются материалы, обои, если это фигурные какие-то, цветные обои, с фотопечатью особенно, как, что должно располагаться с точной перевязкой в пространстве, чтобы не промазать. Далее, если в альбоме есть инженерная часть, делается инженерная часть. Это подробный чертеж электрощитка с разводкой на потребителей, с точным расчетом мощностей автоматов, метража, кабеля и так далее. И точный чертеж водомерного узла, то есть коллекторная разводка, также с чертежом выводов потребителей, с расчетом мощностей, с фильтрами, с клапанами протечки и так далее, чтобы все было максимально четко, подробно и безопасно. И завершающий этап – это уже сопровождение проекта. Туда входит авторский надзор и комплектация. В рамках авторского надзора мы постоянно присутствуем на объекте, ровно столько, сколько нужно. То есть, многие коллеги, они прописывают конкретное количество выездов, и сверх этих выездов уже берут отдельные деньги. Мы дополнительных денег за дополнительные выезды не берем, потому что стройка – вещь абсолютно непредсказуемая.
Полная абстракция.
Все, что может пойти не так, скорее всего, оно это случится. Соответственно, наше присутствие
необходимо.
Просто. Ну, практически постоянное. Если у строителей возникают какие-то вопросы, соответственно, в рамках авторского надзора эти вопросы в первую очередь адресуются нам. Заказчика никто не дергает, не отвлекает от нужных и важных для заказчика дел. И комплектация. Комплектация – это когда все материалы уже выбраны и согласованы. Мы запрашиваем счета у поставщиков. Если цена устраивает, мы, соответственно, организуем уже поставку и приемку на объекте. Если цена по каким-либо причинам не устраивает, то ищем альтернативы, предлагаем других поставщиков или предлагаем совсем другие материалы, которые более удовлетворят. Если непонятно, как вот другой альтернативный вариант будет выглядеть в интерьере, то, соответственно, отображаем это уже на визуализациях. Uh-huh. За некоторым исключением еще правим чертежи, потому что бывает, что розеточка гуляет влево-вправо в зависимости от калибра плитки, чтобы розетка или выключатель не был посередине двух плиток, uh-huh. чтобы розетка была посередине одной плитки, чтобы это было аккуратно, красиво и симпатично.
Да, попадало в узор. Если идет какая-то геометрия на плитке, то квадратная розетка может полностью сломать логику и превратиться в ад перфекциониста. И это можно легко решить, опустив ее или там, подняв по необходимости.
Да, это как раз-таки нам, по сути, ничего не стоит, а впоследствии значительно облегчает психическое здоровье.
Никого не бесит.
Есть готовые кейсы. Вот, например, студия красоты Екатерины Киселевой была очень интересная задача. Всего 16 квадратных метров, на которые нужно было уместить буквально все. Несколько парикмахерских кресел, помыв головы, маникюр, педикюр, зону для красоты, шугаринга и прочее. Мы решили проблему гениально. Воспользовались уникальностью пространства. Она заключается в том, что у помещения была большая высота потолков. Мы сделали салон в 2 этажа, что помогло нам поместить все необходимое в одну маленькую коробочку.
Удвоили бизнес, даже утроили. Ну и хоспис.
Хоспис – это вообще отдельная история. Это наглядный пример того, где дизайнер сделал очень классную абстракцию без какой-либо конкретики. Ведь хоспис, а точнее ванна для хосписа – это то место, где нужно учитывать абсолютно все, потому что этим пространством пользуются люди на инвалидных колясках. Можно посмотреть пример, где мы, пользуясь своей пунктуальностью и дотошностью, вымерили каждый сантиметр и сделали это не просто функционально, но и красиво.
С учетом
всех потребностей, и норм, да.
Интернет-ресурсы, куда можно побежать, посмотреть, что
у нас есть сайт, есть Инстаграм, который мы ведем как блог.
И есть YouTube-канал, угу. В котором мы рассказываем о себе, рассказываем о наших объектах, причем в режиме лайв, то есть, что происходит на объектах вот прямо сейчас, если, конечно, это что-то интересное или из ряда вон выходящее. Также рассказываем про какие-то дизайнерские фишки, о каких-то новостях, особенностях, о стилях, о свете, о красках. Также бывают разнообразные мастер-классы, DIY, и, в общем, стараемся делать интересный контент, который немножко больше рассказывает о нашей деятельности, ну и о смежных каких-то моментах.
Все, кого заинтересовало, все ссылки под роликом на ресурсы, инстаграмы, ютуб-каналы, бегите, смотрите, обращайтесь, пишите письма, звоните.
Будем рады.
Удачи.
Спасибо.
В полезных начинаниях. Чтобы у всех все было красиво, чтобы квартиры радовали. А на сегодня все.